Сегодня мы с вами поговорим на тему процессов работы команд в области Data Science и построения модели машинного обучения. И затронем такие темы, как уровни процессов, какие бывают компании, в которых строятся различные решения, как происходит оплата команд и как происходит выделение бюджета на проекты, как приоритизируются проекты, как выглядит общий процесс реализации проектов, как происходит проработка новых идей и последующий старт проектов, какие бывают модели и методологии в процессе самой разработки, как может выглядеть операционная деятельность, что такое ретроспективы и как развивать процессы работы команды, и в конце, как выстроить свой собственный процесс работы, который можно будет применить на практике в наших образовательных проектах. Но прежде чем пойти дальше, давайте поговорим про то, на каких уровнях может осуществляться управление компанией и почему это может затрагивать в том числе и рядовых специалистов. Вообще, все управление, оно строится, начиная с некоторых стратегических целей, глобальных целей, которые сводятся к некоторым ключевым KPI, которые компании необходимо достигать для того, чтобы дальше существовать и отвечать на стратегические вызовы. Дальше происходит декомпозиция этих целей на соответствующие подразделения и ставятся цели на подразделения на год, на квартал. И после того, как выставлены определенные цели, происходит управление продуктом или проектом в зависимости от подхода, который выбран внутри самой компании. Происходит приоритизация тех или иных проектов, происходит выбор, какие продукты необходимо дальше развивать, что необходимо останавливать в развитии. И на самом низшем уровне происходит управление командой и операционной деятельностью. И здесь как раз-таки в ход вступают различные методологии и различные операционные практики для того, чтобы поставить нужную задачку и отследить, что задачка нужная выполнена и передана дальше на внедрение. И давайте посмотрим на основные вещи, которые могут, опять же, влиять на ваш процесс. Но прежде чем идти дальше, посмотрим, какие бывают компании с различными командами машин learning инженеров и data scientists. Ну, во-первых, самые популярные – это продуктовые компании. Разумеется, это те самые компании, которые зарабатывают на создаваемых IT-сервисах, в том числе с использованием механизмов машинного обучения. И, как правило, основные инструменты, которые разрабатывают эти компании, это рекомендательные системы, которые позволяют зарабатывать все больше и больше денег. Это поиск, ранжирование, выдача различных рекомендаций для того, чтобы оптимизировать некоторую целевую бизнес-метрику, например, удержание пользователя в сервисе. И показывая, например, рекламу пользователю или продавая какую-то продукцию, увеличивать доход со стороны пользователя во время его жизненного цикла. Второй альтернативный сценарий – это проектные компании. Это те самые компании, которые могут, например, зарабатывать не на IT-сервисах, у них могут быть свои продукты. Но в данном случае ML-ные решения разрабатываются с помощью проектного подхода, потому что проектная деятельность позволяет наиболее оптимальным способом оптимизировать некоторые целевые метрики внутри самих компаний, внутри своих процессов. И наиболее оптимальный подход, каким образом оптимизировать эти метрики, это стартовать проекты. А проекты – это деятельность, ограниченная во времени, нацеленная на создание некоторого уникального результата, уникального продукта. И поставка этого уникального продукта, поставка этой оптимизации позволяет компании экономить трудозатраты или зарабатывать еще больше денег на побочных продуктах. Третий альтернативный сценарий – это аутсорс или подрядные работы. Довольно много компаний все еще остается на российском рынке, которые выступают в качестве подрядчиков. И, ну, они, можно сказать, что зарабатывают на продаже людей компаниям-заказчикам. В самом худшем случае это аутсорс отдельного специалиста. Такое довольно часто встречается с крупными корпорациями, которые, например, имеют ограничения на найм здесь и сейчас отдельного специалиста. И проще бывает взять на аутсорс спеца, включить в свою внутреннюю команду, чтобы усилить свою команду и ускорить процесс разработки. И альтернативный случай – это когда некоторый проект отдается на откуп внешней компании, которая выигрывает, например, тендер, и определяется, за сколько денег, за какой промежуток времени подрядная организация сможет выполнить нужный объем работ, и подрядная организация выполняет соответствующий объем работ, а заказчик внедряет этот результат внутрь своих процессов. Не IT-компании. Тут чаще всего компании, у которых нет внутренней разработки, и тут можно столкнуться с такими вариантами задач, как промпт-инжиниринг или, например, использование каких-то предобученных моделей, которые уже хорошо работают, где не потребуется ничего дополнительно дообучать. Возможно, потребуется что-то минимально настроить, какой-нибудь препроцессинг, например, для работы с ASR-задачами. Вот. И в таком случае за счет быстрого прототипирования, внедрения каких-то уже готовых решений из кубиков можно получить быструю оптимизацию своего внутреннего бизнес-процесса. В таких случаях, как правило, размеры команд, они достаточно маленькие. Бывают случаи, когда вообще нет каких-либо ML-ных команд и есть отдельный специалист, он же разработчик, он же DevOps-инженер, который отвечает за внедрение, и он же промпт-инженер, который может подобрать нужную модельку и настроить ее правильным образом и поставить. Ну, это, скорее всего, самый неинтересный сценарий, в который может быть. Наиболее интересный все-таки с точки зрения продакшн – это продуктовые и проектные компании. И отдельно можно выделить также исследовательские организации, которые чаще всего не зарабатывают на своих продуктах. Это организации, которые делают open source. Чаще всего происходит финансирование таких организаций из фондов. И специалисты занимаются преимущественно наукой и реализацией open source проектов. В случае же, если мы говорим про коммерцию, то отдельно важно рассмотреть, а какие способы оплаты команд могут быть внутри самих организаций. В случае, если мы говорим про проектное управление, про и аутсорс разработку, и про внутреннее проектное управление с внутренней разработкой, то чаще всего вы можете встретить подход с fixed price. Это именно классический подход, где вы определяете, что вы будете делать за какой период времени и сколько будут стоить эти работы. И по факту выполнения этого объема работ, заложенного по заранее согласованному объему времени и объему трудозатрат, вам компания-заказчик выплачивает нужную денежку за то, что вы успешно сделали и успешно внедрили. Это, как правило, самый рисковый подход для самих команд, и, как правило, в таком случае происходит перезакладывание резервов по времени, резервов по стоимости для того, чтобы минимизировать различные риски и точно можно было уложиться в те бюджеты, которые были заложены на ход самого проекта. Time and Materials – это совершенно противоположный подход. Это подход, когда оплата происходит по факту выполненных работ. И такой подход, он больше свойственен для продуктовых компаний, либо для компаний, которые в рамках договоров с заказчиками фиксируют, что оплата будет происходить, например, ежемесячно за факт использования специалистов из внутренней команды разработки. Или, например, при аутсорсе отдельного специалиста, что оплата за него компании-подрядчику происходит раз в месяц. И в таком случае, опять же, оплата происходит за выполненные работы самого специалиста, плюс за материалы дополнительные. Это вычислительные ресурсы, которые могут быть также арендованы для того, чтобы этот специалист мог работать. За аренду его, например, рабочего места, техники, все сопутствующие оплаты, вплоть до оплаты офиса, например, это все входит в ставку этого специалиста. И некоторые методологии очень хорошо работают как раз именно по time and materials, особенно если вы работаете по итеративным подходам, например, такому как Scrum, или вы работаете по Kanban с оплатой, например, раз в месяц, то фактически заказчик-подрядчику может выплачивать деньги по факту выполнения этих задач. И третий альтернативный сценарий – это ну, я его так называю, мешок денег, фактически это инвестиция в функцию внутри компании на период времени с тем, что ожидается некоторый возврат инвестиций в виде, например, достижения каких-то ключевых метрик, достижения KPI со стороны руководства этого подразделения. И если рассматривать то, какие компании бывают с малыми командами, то мешок денег чаще всего свойственен для продуктовых компаний, когда, например, создается некоторая новая функция, либо происходит дополнительное финансирование уже существующей функции, и руководитель подразделения идет к лицам, принимающим решения, и договаривается о том, сколько денег у него будет доступно в течение года и какие цели будут достигнуты в виде, опять же, денежных показателей, насколько рентабельным будет его подразделение. И таким образом, получив этот мешок денег, дальше этот руководитель может не беспокоиться о том, а что будет дальше, поскольку он сможет спрогнозировать, сколько специалистов он сможет нанять, на какие проекты, на какие задачи он этих специалистов закинет, или какие продукты он будет внутренне развивать, или вообще будет тратить ресурсы этих специалистов на какие-то сторонние задачи. Это уже будет его полная ответственность. Ну и, соответственно, в продуктовых компаниях чаще всего присутствует time and materials, мешок денег, очень редко, когда присутствует fixed price. В проектных компаниях, как с in-house, так и с подрядными работами, могут быть fixed price и time and materials, и гораздо реже присутствует мешок денег. Мешок денег в проектных компаниях может присутствовать. Не IT-компании, чаще всего просто выделяется какая-то позиция по третьему сценарию, и человек с имеющимся фондом оплаты труда, либо несколько человек с имеющимся фондом могут также существовать и выполнять свои работы. Ну и с исследовательскими организациями также чаще всего это инвестиция на период времени осуществляется. Как же получается бюджет на сами проекты? Вот мы посмотрели с вами несколько сценариев, которые распространяются на разные типы компаний. На самом деле распределение бюджетов на проекты происходит примерно похожим образом по тем сценариям, но бывают иногда некоторые отличия. Например, в каких-то компаниях могут быть инвестиционные комитеты, которые принимают решение о том, какой проект или какой продукт будет дальше развиваться. То есть это, например, топ-менеджеры компании, избирательный орган внутри самой компании, состоящий из таких топ-менеджеров, которые смотрят на те материалы, которые вы принесли на защиту самого проекта или продукта, и принимают решение, насколько этот продукт окупается с учетом того, какие доработки вы вкладываете в его последующее развитие, какие последующие задачи вам необходимо сделать, какие риски могут быть. И они принимают решение, проект нужно стартовать или не нужно стартовать, нужно ли его в портфель проектов вкладывать для того, чтобы достигать те цели, которые были поставлены изначально. Чаще всего такое управление подразумевает проектное и портфельное управление внутри компании, поскольку так гораздо проще следить за тем, куда и сколько денег вкладывается, как это все связано с целями организации, то есть какой проект позволяет достигнуть каких целей внутри организации. И это позволяет сделать такое своеобразное иерархическое планирование, начиная от отдельного бизнес-юнита в компании и заканчивая всей организацией, кто сколько денег приносит и когда ориентировочно будет приносить при внедрении новых каких-то продуктов внутри компании. Альтернативный сценарий здесь – это инвестиция на подразделение. Это вот тот самый мешок денег, когда вы получили бюджет на работу подразделения на период времени и сами можете приоритизировать, там, как руководитель, например, какие проекты и в каком порядке вы будете делать. У вас нет какого-то органа, который принимает решение о приоритизации самих задач, и вся приоритизация полностью переходит на ваши плечи, как плечи руководителя. Это хороший достаточно сценарий и самый гибкий из того, что здесь есть, но есть, конечно же, минусы. Если у вас, например, есть два бизнес-юнита заказчиков, которые могут генерировать какие-то идеи, то вы не сможете принять решение, например, отдельного ML-инженера, в какой из проектов, под какого из заказчиков необходимо будет передать для того, чтобы какой-то из этих задач сделать. И чаще всего приходится некоторым образом ранжировать те идеи, которые приходят, приоритизировать их для того, чтобы свободный ресурс распределять на те проекты, которые будут являться более полезными для компании, приносить больше выгоды. Ну, третий, самый простой, наверное, сценарий, это если вы как рядовой инженер, вы не принимаете практически никакого решения, ну, разве что можете порекомендовать, что вот такие-то проекты вам могут быть более интересны, чем другие проекты, а приоритизация происходит полностью на стороне руководителя, либо кого-то, кто находится выше над руководителем. Скорее всего, вы будете находиться ровно вот в этой ситуации, вы не будете принимать решения, какие проекты будут делаться вашим подразделением, но можете попробовать убедить делать определенные проекты и аргументировать свой выбор. Ну и также помочь вашему руководителю подготовить материалы для того, чтобы защитить этот проект и все-таки показать, что выгода от внедрения того продукта, который там, вы пытаетесь продвинуть, она больше, чем от других каких-то инициатив. И в этом плане, конечно же, очень важно подключаться к бизнес-контексту и понимать, зачем, ради чего вы делаете ту или иную историю. Как же может происходить приоритизация проектов? Инструментов для приоритизации проектов довольно много. Если мы говорим про какую-то отдельную гипотезу, то мы можем посмотреть предыдущее видео, где рассматривали с точки зрения научного метода, как приоритизировать различные гипотезы. Ну, соответственно, если мы говорим не про отдельные какие-то гипотезы первичные, а про проекты, мы можем с точки зрения бизнеса попробовать оценить и отранжировать каждую из бизнесовых гипотез и принимать решение, что из этого с более высоким приоритетом необходимо делать. Это, как правило, нужно делать только тогда, когда у вас есть какое-то ограничение на количество людей, которые есть, ну, либо если у вас слишком большое количество гипотез, вы не знаете, в каком порядке, какие гипотезы делать. Чаще всего, опять же, бывает так, что количество идей гораздо больше, чем количество людей, на которые вы эти идеи можете раскидать. А иногда бывают даже случаи, когда идеи слишком классные для того, чтобы их делать кем-то одним, или какой-то одной небольшой командой внутри вашей компании, и имеет смысл, дублировать эту идею на несколько команд, чтобы они могли почелленджить друг друга и сделать еще что-то более классное. И Rise — это один из инструментов, с помощью которого можно приоритизировать различные проекты, которые делает ваша компания. Здесь фактически есть четыре метрики. Это охват, влияние, уверенность и усилия. Давайте посмотрим, что значит каждый из них. Охват – это, по сути, охват вашей аудитории. На какой объем ваших пользователей или вашей целевой аудитории будет влиять тот проект, который вы делаете. Объем аудитории, он, как правило, может помочь вам определить, насколько, ну, вернее, на какой процент от вашей целевой аудитории вы будете влиять тем изменениям, которые вы вносите в существующие продукты или создавая новые продукты. Влияние – это фактически оценка влияния на каждого пользователя. Например, сколько денег пользователь сэкономит или сможет заработать, используя ваш продукт, или сколько дополнительного времени у пользователя появится за счет того, что вы внедрите какую-то автоматизацию. Или насколько, например, вы можете повлиять не на пользователя, а на вашу цель, на ваш KPI внутри вашей компании, или на доход компании, или если мы говорим про конкретную модель и приоритизируем гипотезы, насколько вы можете повлиять потенциально таким изменением вообще на таргет модели, если проверите такую гипотезу. Вот, это метрика влияния. Confidence или уверенность. Это степень уверенности, во-первых, в данных, что данных у вас достаточный объем, данные достаточно качественные, веры в саму гипотезу, насколько она жизнеспособна, веры в реальное существование проблемы, что действительно у этой аудитории, у этих пользователей это болит, и вы действительно сможете там, дать им дополнительно столько-то денег или сократить затраты на время использования вашего продукта на такой-то объем. Вот. Ну, по сути, это вот вера в ту идею, которую вы создали. Ну и также возможность достижения целевой метрики на аудитории. Сюда, если мы говорим про уверенность, очень хорошо кладется наш прогноз для проверки гипотез с точки зрения научного метода. Вот, ну, вы прямую аналогию можете здесь обнаружить. И усилия. Это последняя мера. Фактически это может быть, например, оценка сложности идеи, оценка объема работ, который необходимо выполнить для вашего, для того, чтобы этот проект можно было успешно сделать. И Вот все эти меры можно некоторым образом попробовать оценить. Если вы довольно много времени прорабатываете проект, то ваша метрика, скорее всего, будет гораздо-гораздо более точной. Но если у вас есть только идея, ее верхнеуровневое описание, у вас очень мало контекста о предмете вашего исследования, и его характеристиках, вообще нет каких-то начальных гипотез, минимум прогнозов, и вы не проводили никакие эксперименты, то в таком случае, ну, самым простым способом, как это можно сделать, это попытаться относительную оценку сделать и закодировать каждую из соответствующих критериев, например, значениями от 1 до 5, там перемножить и отранжировать все идеи. Например, это может выглядеть примерно вот так. Это пример того, как использовали RISE в одной из компаний, найденных на просторах интернета. Например, есть перечень идей, описывается охват, кратко на какую аудиторию, на какой объем будет влиять то, что мы попробуем реализовать ту или иную идею. Причем идеи могут быть как отдельными проектами, так и какое-то небольшое исследование, какая-то гипотеза, которую вы хотите проверить, которая может, например, повлиять на существующую какую-то модель. Вот. И прописывается, какой охват, какое влияние, какая достоверность, какая простота. И дальше, если у вас есть уже примерные значения цифр от 1 до 5 и как их кодировать, то вы их проставляете. Если у вас нет, то сравниваете существующий список идей, просто делаете относительную оценку и по шкале от 1 до 5 распределяете по каждому из этих критерий соответствующие задачи. Ну и дальше в конце просто перемножаете и ранжируете соответствующий список по порядку убывания и берете те идеи, которые получили самые высшие скоры. В итоге это, ну, наверное, один из самых простых способов минимум времени инвестировать в то, чтобы детально прорабатывать какие-то идеи, но при этом довольно быстро получить на руки список задач, которые дальше вы распределите на своих исследователей, и эти исследователи смогут уже выполнять эти задачи. Данный подход, кстати, довольно неплохо подходит дополнительно к проверке гипотез. Ну, вы можете здесь увидеть, что некоторые идеи – это гипотезы, которые нужно проверять на данных. Вот. И также очень важно вспомнить про научный метод, про те рекомендации, которые мы вам также дали, и учитывать их в том числе для того, чтобы приводить ранжирование и приоритизацию. Поэтому RISE можно также расширить по тем критериям, которые вам являются значимыми в процессах работы вашей компании. Также, если ваша компания ориентируется в первую очередь на деньги, то можно сделать упрощенный подход. Можно рассчитать, какой доход в месяц потенциальный может быть от того, что вы внедрите соответствующие изменения. Например, перемножить охват на влияние или, например, потенциальный доход на уверенность в идее со стороны ваших менеджеров по продукту. И примерно оценить, сколько потенциально денег вы можете приносить компании в случае, если вы реализуете вашу идею. Разумеется, этот доход в месяц это не более чем прогноз, который вы пытаетесь сделать, но благодаря подобным прогнозам можно уже ранжировать соответствующие задачки. Также посчитать расход в месяц на количество месяцев разработки и приплюсовать к этому стоимость поддержки. Таким образом, вы можете посмотреть, сколько расходов у вас будет в течение года на период реализации этой идеи и на период поддержки этой идеи, поскольку туда какой-то процент времени ваших разработчиков вы также будете закладывать. И, исходя из всего этого, можете сделать простенький финансовый анализ, простенькое моделирование и посчитать, а когда у вас будет точка возврата инвестиций в случае, если вы начнете реализовывать вашу идею в определенный месяц, и какой накопленный доход на фиксированную точку времени, например, на конец года или следующего года или на середину года, вы получите в случае, если вы начнете делать идею здесь и сейчас. И таким образом, помоделировав на всех гипотезах доходы, расходы и точки возврата инвестиций, вы можете посчитать и понять, а в какой последовательности вам идеи нужно делать, исходя из того, какие метрики вы задали. Это, ну, можно сказать, что с одной стороны упрощенный подход по сравнению с тем же RISE, поскольку у вас всего одна целевая переменная, которую вы пытаетесь оптимизировать и поставить в расписание. Но, тем не менее, в зависимости от того, как вы считаете доход в месяц и расход в месяц, сам способ финансового моделирования может очень сильно разниться. И чаще всего, если, опять же, вы убеждаете своего руководителя или вы убеждаете руководство компании для того, чтобы поступило финансирование на то, чтобы вы проверяли какие-то идеи. Чаще всего все-таки делается какое-то небольшое финансовое моделирование, чтобы понять, а в какие задачки имеет смысл вкладываться, а в какие задачки смысла вкладываться дополнительно нет. Как может выглядеть сам процесс приоритизации проектов? Разумеется, сначала мы собираем все гипотезы, которые есть. Гипотезы могут генерировать как исследователи, сами ML-инженеры, дата-сайентисты, так и менеджеры по продуктам. Конечно, для нас же желательно, чтобы заказчики генерировали гипотезы, но это бывает далеко не всегда так. И если у нас есть уже накопленный опыт наблюдений за данными и за гипотезами, которые генерировали заказчики, когда мы уже погружены достаточно в бизнес-контекст, в какой-то момент времени мы сами можем генерировать гипотезы и согласовывать их с заказчиками. Мы собираем все гипотезы и определяем, какие метрики у нас есть. Например, фин-показатели, которые мы посмотрели в предыдущем подходе. Можем посмотреть на стратегические цели компании, вызовы, ОКР, оптимизировать обратную связь пользователей, там, повышать метрики NPS, например, метрики там, работы отделов поддержки, отделов продаж. В общем, какие-то бизнесовые метрики. Дальше, посчитав метрики по соответствующим гипотезам, строим, например, RISE или упрощенный подход с финмоделированием, оптимизируемся по нужной метрике, ранжируем все это дело и смотрим, какая вообще доступна нам команда для выполнения соответствующих, выполнения проверок соответствующих гипотез и построения моделей самих, какие специализации у людей доступны, у кого интерес к каким задачам есть среди того, что есть в списке, и пытаемся это все смачить между собой, чтобы распределить имеющихся людей в соответствии с теми приоритетами отранжированных гипотез, чтобы у вас не было каких-то проседаний, и при этом люди выполняли те задачки, которые им интересны, и благодаря которым они могут развиваться. Практически всегда можно найти компромисс и договориться с людьми о том, какие задачи кто будет делать, даже если в случае, например, что оказывается, что какой-то отдельный исследователь хочет специализироваться на задачах, которых нет в списке, то все равно можно договориться, дать ему, например, отдельный педпроект внутри самой компании или время на подготовку, например, внутренних митапов по тем технологиям, которые его интересуют, или, например, поработать с студентами в ВУЗе и дать им отдельную задачку, которая им интересна, также за счет привлечения его на какой-то период времени. В общем, здесь на данном этапе всегда, практически всегда можно договориться с людьми о том, какие задачи будут делаться, когда делаться, кем будут делаться, и забалансировать это с учетом интереса самих сотрудников. И в конце мы отрезаем нужное количество задач, которые можно сделать за разумное время. Соответственно, таким образом, мы можем понять, сколько задач мы за период времени будем делать, какие это будут задачи, и мы можем принести оставшийся перечень гипотез наверх для того, чтобы воспользоваться, повторюсь, методами получения инвестиций, получения дополнительных бюджетов, чтобы ваш руководитель пришел наверх и попросил дополнительный мешок денег на то, чтобы увеличить размер команды и приносить еще больше выгоды внутри самой организации. Вот, после того, как идеи у нас приоритизированы, наступает время работы над проектом. Уже понятно, кто будет делать и что будет делать примерно по задачам. Ну, в таком случае пора задаться вопросом, а как будет выглядеть работа над самим проектом? И работа над проектом фактически будет начинаться с предварительной проработки, с бизнес-анализа проекта. Кто-то называет этот этап еще предпроект в своих компаниях. И все это будет проходить, пока вы не накопите достаточное количество знаний, не накопите достаточное количество наблюдений о вашем объекте исследования, не накопите количество информации для того, чтобы вы могли спрогнозировать, когда этот проект успешно завершится и что вам нужно сделать для того, чтобы этот проект успешно завершился. Как только вы накопили эти знания, вы стартуете проект, возможно, проходите какие-то формальные процедуры внутри компании для того, чтобы вам дали добро на то, чтобы этот проект стартовал. Затем делаете обзор и анализ существующих решений, чтобы понять, а как делается само решение, какие решения лучше всего подходят конкретно для данной задачи. Строите какое-то базовое решение, чаще всего это эвристики, но в последнее время становятся популярные подходы Notion Learning, когда вы используете готовую предобученную модель и напрямую используете ее на каких-то ваших данных без какой-то дополнительной настройки. Ну, как, например, модель Whisper для ISR, допустим, или большие языковые модели. Дальше смотрите на метрики, которые вы получили, проводите АБ-тесты, ну, соответственно, технические метрики плюс АБ-тесты на целевых бизнесовых метриках. Если вы получаете хороший результат, вы принимаете дальше решение, нужно ли вам дальше продолжать делать этот проект или остановиться. Дальше, если продолжаете делать проект, то строите какое-то базовое ML-ное решение на основе линейных моделей каких-то или подходов Few-Shot Learning, например, в зависимости, опять же, от контекста, в котором вы находитесь, и от ограничений на то решение, которое вам необходимо строить. Затем также смотрите на метрики, улучшилось, ухудшилось, что делать дальше. Если продолжаете, то строите качественные ML-ные решения, проводите кучу исследований на данных, проводите кучу проверок гипотез различных. Как только накопили достаточное количество знаний, чтобы сформулировать теорию об наблюдаемом объекте, и понимаете, что у вас остальные гипотезы имеют меньшую веру, то вы можете строить уже целевые модели, по тем экспериментам, которые вы провели, сохранять эти модели и передавать на последующие внедрения и сервисную поддержку. Дальше, после того, как вы все это дело происследовали, разумеется, подготавливайте документацию об исследованиях и реализованных моделях, потому что ну, все это нужно будет дальше кому-то поддерживать и кому-то воспроизводить. Если вы достаточно исчерпывающую документацию не сохранили, как об успехах, так и о провалах, которые вас преследовали, то высока вероятность того, что, во-первых, кто-то, кто будет поддерживать эту историю, он может об этом не знать. И даже если вы через год вернулись к этой модели и нашли, например, только набор скриптов, которые реализуют сериализованный файлик с моделькой, самые последние версии, а у вас моделька не работает на новых данных, которые к вам пришли, то, наверное, очень грустно вам будет, и вам придется повторить исследование, пытаться вспоминать, что вы делали, снова натыкаться на те же грабли, и вы пройдете через кучу боли, которую, наверное, не хотелось бы все-таки проходить. Поэтому крайне желательно подготовить всю достаточно исчерпывающую документацию о том, что делалось, что проверялось, что создавалось на каждом шаге, все это дело заверсионировать со всеми датасетами, всеми итоговыми промежуточными артефактами, которые у вас были, для того, чтобы это дальше можно было переиспользовать. Затем, как только у вас есть какая-то финальная моделька версии 1.0 или 2.0 или N.0, вы внедряете результат каким-то образом. Внедрение результатов также может быть абсолютно разным, начиная с суперпростых вещей, когда, например, вам надо очень быстро обрабатывать данные пользователя, который находится на сайте вашем, и в зависимости от его поведения предлагать какую-то рекомендацию или какое-то действие делать вместе с этим пользователем, начиная с того, что вы берете линейную модель и встраиваете на стороне фронтенда, чтобы вы накапливали данные и делали классификацию или регрессию на фронте, и заканчивая какими-то очень тяжеловесными решениями, которые должны быть масштабируемы на инфраструктуре под каждого конкретного пользователя, чтобы отдельные сессии создавались, чтобы вы работали с системами там, потоковой передачи данных, логировали все это дело, динамически масштабировались под нагрузку, которая поступает к вам на сервисы. В общем, это тоже своеобразное внедрение в зависимости от тех нефункциональных требований, которые могут поступить в процессе проработки вашей задачи. И вот здесь, опять же, приходит множество инструментов автоматизации MLOps, которые мы также посмотрим с вами позднее. И после того, как вы внедрили результат, поддержка и развитие решения, мониторинг данных на предмет отклонения. Например, если вы работаете с табличными данными, у вас может быть все что угодно. Например, поменялось распределение в табличных данных в продуктиве со временем, например, или появилась новая категория в категориальной фиче, и ваша моделька тоже почему-то стала плохо работать или перестала работать в принципе на таких данных. И такие моменты можно тоже автоматизированно, например, отслеживать. Можно настроить процессы до обучения моделей или переобучения новых моделей, настроить процессы, в которых вы будете валидироваться на отдельной выборке, на отдельном датасете и смотреть, какие метрики будут выдавать ваши модели со временем, и выстраивать процесс, по которому в какой-то ситуации вы будете отправлять отдельную задачу на ваших исследователей, чтобы они подняли вот всю ту самую документацию об исследованиях и полностью прошли через все шаги, которые были, снова проверили, подтверждаются или опровергаются гипотезы на уже новых данных, которые вы получили, и смогли починить то решение, которое было поставлено ранее успешно впрод, и это решение снова начало бы приносить вам деньги. Вот примерно так очень грубо выглядит работа над всем проектом, начиная от его начала до его завершения и передачи на сервисную поддержку. Но первым этапом в данном случае будет всегда выступать предварительная проработка проекта. И во время предварительной проработки проекта, конечно же, очень важно понять, что нужно сделать на самом деле. Понять бизнес-цели. Чаще всего помочь заказчику сформулировать бизнес-цели, что он хочет оптимизировать, какой процесс он хочет оптимизировать или какой бизнес-показатель, который мы можем померить из данных, он хочет оптимизировать. Нужно определить возможные подходы и решения задачи по тому запросу, который поступил от заказчика, также начиная с самых простых каких-то подходов на базе евристик и заканчивая какими-то суперсложными вещами. Нужно обозначить технологические пределы возможностей. Ну, то есть, если вы понимаете, например, что бизнес-метрика, она очень сложно достижима и будет достижима только в случае, если вы сделаете супертяжеловесную систему, которая будет очень много времени работать и будет стоить очень много денег за ваши видеокарты, чтобы инференсы модели бегали. Наверное, ну, это не самое правильное решение будет выкатывать продукт для того, чтобы такую хотелку заказчика сделать. Вот. Так что, да, технические пределы возможностей на данных, которые у вас присутствуют, на инфраструктуре, которая у вас может присутствовать. Вот это все очень важно обозначить и обсудить с заказчиком, чтобы он понимал риски и понимал, насколько окупаемо то решение, которое вы поставляете. Очень важно продумать риски. Что может пойти не так во время того, как вы будете строить решение? Наверное, одним из самых основных рисков, который может быть, только может быть в случае, если у вас весь проект завязан ровно на одну гипотезу. И если вы гипотезу опровергаете, то все, весь проект дальше будет нежизнеспособен. Поэтому альтернативные гипотезы в начале проекта. Поэтому прорабатывать вопросы, а что будет, если мы не подтвердили гипотезу изначальную, что мы дальше будем делать? Вот это все также очень важно согласовать с заказчиком, прежде чем делать проект. Повторно продумать и скорректировать бизнес-цели, если вы получили дополнительную информацию. Подготовить план работ по проекту и пройти инвестиционный комитет, если он есть, или получить добро от вашего руководителя, который отвечает за мешок денег, чтобы вы эту идею могли стартовать, реализовывать и приступить наконец-то к техническим задачкам. Вот так примерно очень грубо выглядит процесс предварительной проработки проекта. И на самом-то деле даже предварительная проработка проекта это тоже исследование своеобразное. И оно тоже может идти полностью по научному методу, где вы используете в качестве предмета ту гипотезу, ту бизнес-идею, которая поступала изначально. Вы описываете характеристики этой идеи, собираете метрики, глоссарии, копите кучу-кучу информации, выдвигаете гипотезы, которые нужно проверять, строите прогнозы по этим гипотезам. Эти гипотезы у вас могут в план работ входить впоследствии после того, как вы этот проект защитите. Вот, проводить эксперименты, подтверждать и валидировать, например, что данные, например, у вас действительно есть, по которым котором вы можете это решение построить, что там действительно эти гипотезы с точки зрения бизнеса являются ценными в случае их успешной или неуспешной проверки. Вот. И после того, как вы накопили достаточное количество знаний о самом предмете исследования, ну, о самой изначальной бизнес-идеи, которая поступила, и вы с большей уверенностью можете подготовить как раз-таки план работ, что вы можете проверить, как вы будете строить это решение. Завершив этот там предварительный план работ, вы можете заказчику с большей уверенностью гарантировать, что вы сможете сделать какую-то модельку, которую можно будет поставить в прод и с ее помощью попытаться достигнуть тех самых бизнес-целей. Как может выглядеть процесс проработки проекта? От компании к компании он может очень сильно разниться. Например, если у вас нет бизнес-аналитиков, системных аналитиков и архитекторов, то вам очень важно прокачать свои компетенции в ML-систем-дизайне, в том, как проводить бизнес и системный анализ, иначе вы не сможете проект проработать в принципе, практически никак. И очень часто на моей практике Data Science и ML-инженеры, DS-специалисты и ML-инженеры, они умеют задавать вопросы заказчикам и умеют проводить бизнес-анализ. Очень часто практически все довольно неплохо разбираются в ML-систем дизайне. И, собственно, если же у вас более хорошая ситуация, когда у вас есть отдельно выделенные роли, пример процесса может выглядеть примерно так. От компании к компании этот процесс может очень сильно отличаться. Что здесь у нас находится? Для начала некоторый бизнес-стейкхолдер или заказчик должен описать проблему как некоторую заявку, что-то, с чем он должен прийти. Если у вас компания, в которой бизнес-стейкхолдеры не особо сильно заинтересованы в том, чтобы какие-то идеи реализовывались, иногда дата-сайентисты придумывают какие-то идеи, описывают их как заявку, но все равно прежде чем запускать эту идею на последующую проработку, надо получить подтверждение у того, чей процесс вы оптимизируете, что ему действительно это нужно. Если пользователю конечному или заказчику, там, руководителю отдела какого-нибудь, это будет неинтересно, то, ну, скорее всего, ваша автоматизация не даст никаких выгод. Поэтому во главе угла всегда стоит заказчик, который должен быть заинтересован в том, какую автоматизацию вы делаете. Дальше, после того, как описана верхнеуровневая проблема, приходит бизнес-аналитик и анализирует эту бизнес-проблему. Он отрисовывает процессы, как есть сейчас, отрисовывает процесс to be целевой и описывает решение проблемы, как он это видит. Иногда бизнес-аналитик дополнительно смотрит, а какие решения есть уже сейчас на рынке. Некоторые бизнес-аналитики, с которыми я сталкивался, они довольно неплохо подкованы были в том, какие ML-ные решения используются в различных компаниях схожего характера с похожими продуктами. Вот, это очень важно бывает, поскольку в какой-то момент времени, когда вы будете финализировать, каким способом вы будете делать эту идею, вам надо будет принимать решение, нужна ли вам будет внутренняя разработка или вы закупите внешнее какое-то решение и не будете тратить свое время на то, чтобы где-то что-то внутри себя оптимизировать. Дальше, после того, как as is to be процессы описаны, бизнес-проблема описана, бизнес-метрики получены, вы получили контекст задачи, вы понимаете, в каком месте и какие оптимизации вам нужны, и есть альтернативные примеры того, как решить эту проблему. Бизнес-аналитик с, возможно, с привлечением дата-сайентиста определяет наличие ML-ной задачи из самой бизнес-задачи, которая есть. Классификация или регрессия или что-то еще. Также бизнес-аналитик определяет, а какие еще роли должны быть задействованы в проекте, кроме дата-сайентистов. Наверное, дата-инженеры могут потребоваться для того, чтобы витрины построить и настроить правильные тельки, чтобы из источников витрины данные гонять. Возможно, ему потребуется кто-то из разработки, если вам надо будет оборачивать эту модельку в сервис и дальше бизнес-логику прикручивать к этому сервису. Возможно, кто-то еще. Вот здесь пускай бизнес-аналитик верхнеуровнево определит это и будет привлекать впоследствии соответствующих специалистов, чтобы с ними также отдельно обсуждать, что нужно будет дальше делать. Затем на следующем шаге подключается уже системный аналитик определяет, с какими системами нужно будет интегрироваться, какие источники данных есть, какие нужны необходимые поля данных для того, чтобы построить решение, где данные находятся, как получить доступ, как выгрузить данные, описание опишек, описание, там, например, документации по источникам, доступ к кредам через различные сторожи для кредов. Возможно, он сюда будет привлекать либо дата-инженера, либо дата-сайентиста, если у DS есть доступ напрямую к источникам. ML-инженера может привлечь, если у вас ML-инженеры, а не DS. Вот. Таким образом, вы получаете необходимую информацию о том, что за данные у вас есть, которые нужны для того, чтобы реализовать ML-ную задачу какую-то и попытаться оптимизировать этот бизнес-процесс. Дальше происходит подключение к источнику, выгрузка какого-то тестового датасета путем ad hoc, либо же получение выгрузки в виде какого-то набора данных от стейкхолдеров. В самом худшем случае я встречался с тем, что стейкхолдеры скидывали ссылку на табличку в каком-то хранилище, и эту табличку мы выгружали и впоследствии анализировали. Параллельно этому DS или ML-инженер или, возможно, с привлечением дата-инженера или системного аналитика, прорабатывает требования по части ML. Чаще всего это не функциональные требования, это, например, быстродействие обработки запросов, количество запросов в день или в минуту, какие требуются интеграции с моделью, какая требуется логика постпроцессинга данных, это уже функциональные требования, какие метрики моделей допустимы, опять же, какие метрики можно применять в данном случае. Вот, это все прорабатывает, согласовывает также со стейкхолдером, согласовывать с бизнес-аналитиком и системным аналитиком. Затем, как только данные есть и описание задачи чуть более понятным стало, у вас есть хоть какие-то требования к тому, чтобы можно было начинать дизайнить систему, вы проводите исследовательский анализ данных на том датасете, который выгрузили. То есть анализ полноты, анализ качества данных, достаточно ли данных количество у вас для того, чтобы построить модели, качественная ли разметка в самих данных, и строите выводы о возможности решения задачи в соответствии с теми требованиями, которые вы уже собрали на данный момент времени. Затем если понимаете, что задача какая-то новая, и вам нужно изучить методы решения этих задач, например, с неструктурированными данными, идете изучать статьи. Например, смотрите, какие новые подходы решения задач есть. Готовите методики обзора разных методов, которые нужно заложить в план работ по проекту. Тестируете данные подходы, делаете простенькие прототипчики, например, на базе каких-то предобученных моделей или инструментов. Возможно, даже делаете простенький какой-то сервис, который позволяет взять исходные данные, обработать их, получить некоторый предикт и показать этот предикт в виде простенького пользовательского интерфейса. Также считаете, какая инфраструктура вообще нужна для того, чтобы такое решение можно было развернуть, чтобы под соответствующую нагрузку можно было этот сервис положить. И показываете заказчику все эти необходимые расчеты, сбиваете вместе с ним экономику, что действительно именно с такими затратами именно такой прототипчик им будет нужен, но в целевом виде. Затем верхнеуровнево описываете сам подход к решению задачи с использованием ML-ной технологии, проектируете саму архитектуру решения, выбираете, какие технологии вам требуются, какие интеграции вам требуются, какие доработки. И здесь очень часто привлекаются архитекторы для того, чтобы правильно отрисовать схемы в тех нотациях, которые приняты внутри компании, и правильно заложить все на инфраструктуру, на ландшафт самой организации. Как только у вас есть дизайн системы, интеграции все необходимые, подготавливаете план итоговых работ, которые нужно сделать с закладыванием стоимости вычислительных ресурсов, выходите на архитектурный комитет и защищаете эти схемы, защищаете эти планы, что действительно в нужное место в архитектуре вашей организации ложится этот сервис. Обсуждаете то, каким образом разрабатываться, тестироваться, поддерживаться этот сервис будет. Обсуждаете, в общем, кучу вопросов и отвечаете на кучу вопросов архитекторов, которые присутствуют на архкомитете. И в конце, после того, как со всеми этими людьми вы все согласовали, подготавливаете итоговые материалы с бизнес-стейкхолдером, передаете ему все свои наработки, он рисует красивую презентацию, чтобы выйти дальше на, например, инвестиционный комитет, и показывает расходную часть со стороны команд разработки, всех команд, включая DS-ов или ML-инженеров, дата-инженеров, включая команды backend, frontend разработки, если они также требуются, и доходную часть, в которую бизнес-стейкхолдер верит и считает, что именно столько денег мы сможем принести компании. И получает тот самый мешок денег, ту самую кубышку для того, чтобы нужное количество исследователей и разработчиков могли делать соответствующий проект. Вот так примерно может выглядеть процесс проработки проекта, но, повторюсь, этот процесс от компании к компании может очень сильно варьироваться, и где-то достаточно бывает по райсу приоритизировать сами идеи и начинать сразу прототипировать, просто потому что руководство уже получило мешок денег, и вам, в принципе, больше ничего не нужно, и зачем, в принципе, заранее париться, прежде чем вы не проверите какую-то гипотезу и не поймете, что эта гипотеза жизнеспособна. Но с другой стороны, если у вас есть инвестиционные комитеты и компания работает по проектному подходу, где у вас есть хотя бы, например, трехмесячные итерации, в ходе которых вам какой-то объем гипотез нужно проверять, или вы работаете с заказчиком или с подрядчиком, то вот такие процессы, их проходить нужно, поскольку, опять же, в ходе подобной проработки вы получаете все больше и больше информации о контексте самой задачи. Ну и, разумеется, примерно такой план, он соответствует тому, что вы можете проходить на ML System Design интервью, но при этом выполняя самостоятельно полностью каждый из этапов проработки вместо кучи вот этих ролей. Но если все эти роли вам доступны, то, разумеется, ваша проработка будет, скорее всего, более и более качественной. Что же касается вопросов для проработки проекта, их также может быть очень много. Вот данный процесс, его можно называть по-разному, кто-то называет инициация проекта, кто-то называет, например, там, исследование, IT-discovery, предпроект. В ходе этого процесса вы можете подготовить кучу разных вопросов для того, чтобы уточнить требования, которые поступают. Начиная с того, а какую боль вообще решает данный проект, какая его задача, в чем суть вопроса. Какой предполагается подход к решению проекта? Есть ли какие-то, например, базовые гипотезы у заказчика или предположения, как мы можем оптимизировать какой-то текущий процесс и достигнуть целевых эффектов для бизнеса? Какая цель вообще проекта и какую задачу нужно решить с точки зрения бизнеса? Чего хотим достичь по завершению реализации проекта? Кто заказчик вообще? Кто пойдет защищать этот проект и головой за него отвечать верхнего уровня? А кто зам этого заказчика и будет являться напрямую вашим непосредственным контактом, через кого вы будете внедрять этот продукт или собирать обратную связь о его работоспособности? Кто владелец сервисов, с которыми вы будете интеграции проводить? Например, там, какие финансовые эффекты принесет это решение, качественные эффекты какие-то могут быть, например, если вы финансовый эффект не можете посчитать. Как будет бизнес вообще оценивать, что решена проблема или не решена проблема, достигнуты или нет показатели какие-то? Были ли какие-то попытки раньше решить проблему, и если да, то какие результаты? Какие альтернативные решения со стороны других компаний, например, есть кто-то, возможно, решал подобную задачу и уже что-то внедрял у себя, а может есть какие-то конкуренты на рынке, которых можно также рассмотреть и не костылить что-то свое внутри, а использовать какое-то готовое решение и передать риски, связанные с поддержкой или с некачественно работающим решением на третью сторону таким способом. Какие, опять же, ограничения проекта есть, например, когда нужно стартануть или когда есть дедлайн внедрения решения из-за того, что кто-то с кем-то, например, договорился о том, что в определенную дату это решение уже будет бегать в продуктиве. А старшие руководители в компании часто могут пойти на такое, особенно если ваша компания находится в крупном холдинге. Что будет, например, если мы не успеем внедрить продукт в обозначенные сроки? Какие могут быть этапы самого проекта? Какие ожидания по длительности? Как выглядит сам процесс поставки решения? Там, итеративный, инкрементальный или разовый, например, в конце самого проекта? Кто заинтересованные лица? То есть люди, которые могут повлиять на проект и кому результат проекта может быть интересен. К кому можно обратиться по процессам, которые нужно оптимизировать? Как они видят с ними процесс, что мы будем взаимодействовать в ходе всего проекта? Как этот процесс должен выглядеть? Какой вообще контекст есть, в котором мы находимся? То есть, например, как выглядит бизнес-задача постановки, например, user story. Я как такой-то пользователь хочу сделать такое-то действие в системе и получить такой-то результат. Как выглядят сейчас процессы as is и to be? В идеале, чтобы были отрисованы какие-то диаграммки в простейших каких-то нотациях в виде блок-схемок, потому что с помощью картинок гораздо проще договариваться с другими людьми о том, как должен выглядеть целевой процесс. Вообще, а есть ли ML-ная задача здесь по каталогу задач, которые у вас наверняка тоже будет, там те задачи, которые ваше подразделение умеет решать. А какие вообще требования к быстродействию самого решения есть, к нагрузке по самому решению, там, к пиковым нагрузкам? Это все контекст вашей задачи. Аналогично с данными. Какие вообще данные, какие поля данных, из каких источников важные для того, чтобы такой проект сделать? Кто из сотрудников может ответить на вопросы по данным? Какие источники будут использоваться? Какие-то системы, источники данных или витрины уже готовые? Опять же, как туда достучаться до этих источников? Какие объемы данных доступны, вообще само описание данных. Возможно, можно будет составить даже информацию о распределениях данных, например. Там, какие предсказания данных могут быть. Вот. Затем примеры выгрузок. Например, дополнительно, какие требования есть по части ML-систем, как раз вот те самые быстродействия, количество запросов в минуту, в секунду и прочее. Анализ полноты качества данных здесь же присутствует и ответы на вопросы по самим данным. Дальше готовится верхнеуровневое описание подхода к решению самой задачи также. И обсуждаются вопросы последующей интеграции, поддержки результатов, то есть с какими системами нужно интегрироваться. Есть ли готовые способы интеграции и уже прописанные контракты API, по которым проще будет подключиться. Рисуется архитектура и согласовывается архитектура. Определяется процесс сервисной поддержки и какие требования к SLA будут на ваш сервис, который вы сделаете. И итогово готовится оценка трудозатрат и расходов на то, чтобы подобную штуку можно было сделать. И также по ним могут быть вопросы для заказчиков, для того, чтобы уточнять какие-то нюансы, какие-то детали при подготовке и проработке этих трудозатрат. Вот это примерные вопросы, которые можно задавать с разбиением на этапы сбора требований, от кого ожидается, кто может принести ответы на эти вопросы. Ну, либо, если повторюсь, опять же, этих специалистов у вас нет доступных для того, чтобы собирать нужную информацию, то идут и занимаются всем этим data science специалисты или их руководители. Фух, наконец-то мы проработали сам проект. Мы понимаем, что нужно сделать. Мы даже вышли на защиту и получили денег на то, чтобы этот проект пошел в работу. Но дальше мы сталкиваемся с вопросом, а что дальше? А как могут выглядеть процессы работы над самим продуктом? И прежде чем приступить к процессам, хочется посмотреть на фундамент, на базе чего, вообще говоря, мы строим все наши процессы. И вспомнить стоит изначально про ценности. Ценности у компании могут быть разными. Кто-то, например, ориентируется просто на какое-то быстрое прототипирование, делает хренак-хренак и выкатывает решение куда-то дальше. Кто-то ориентируется на то, что ему очень важно следовать тому договору, который прописан заказчиком, и делать ровно то, что там прописано. А кто-то ориентируется на Agile манифесты, например, первой или второй версии. С самим манифестом можно ознакомиться на слайде. Наиболее интересна вторая версия, поскольку является каскадным развитием предыдущей версии. И тут говорится, что, например, командная работа и ответственность важнее отдельных индивидуумов и их взаимодействия, и это важнее жестко выстроенных процессов и инструментов. Бизнес-ценность от внедрения вашего продукта, она важнее просто какого-то работающего продукта, хотелки, о котором заказчик вам озвучил какой-то момент времени. И это еще важнее, чем исчерпывающая документация по продукту. Построение партнерских отношений и возможности договариваться с заказчиками в нужные моменты времени и путем этих договоренностей вносить какие-то корректировки важнее, чем просто сотрудничество с заказчиком и гораздо важнее, чем согласование отдельных условий контракта. Ну, потому что вы так более гибко сможете договариваться о том, что нужно сделать, и приходить от, опять же, тех же моделей фикс прайс, где чаще всего вы по контракту работаете, к более гибким подходам финансирования и договариваться с заказчиком, что в какой момент времени будет сделано. Подготовка к изменениям важнее готовности, то есть реакции на изменения, что еще важнее, чем следование первоначальному плану. Ну, то есть здесь можно заметить, что там, во второй версии Agile Manifesto пошли дальше в сторону бизнес-ценности от того, что разрабатывается процессе создания какого-то нового софта. Но, тем не менее, очень важное замечание здесь, что то, что находится слева, конечно, важно, но не стоит забивать на то, что находится в правой части, несмотря на то, что слева важнее того, что справа. И если вы не подготовите исчерпывающую документацию, у вас будет очень болеть одно место, когда вы будете на сервисную поддержку все передавать. Аналогично, если у вас будет командная работа и ответственность на полный хаос, и не будет каких-то инструментов и процессов, то вам может быть очень больно. Если вы не будете проактивно продумывать, как вы будете реагировать на разные риски, но, ну, если вы будете, наоборот, там, это все продумывать, но не будете следовать при этом первоначальному плану, ну, вы не сделаете продукт в таком случае. Поэтому реагирование на риски и проактивная подготовка к реакции на риски, это все очень ценно для того, чтобы вы могли скорректировать в нужный момент времени первоначальный план. Ну и опять же, если вы сделаете какой-то продукт по документации, которая поступила от заказчика, который не будет нести вообще никакой ценности, то зачем вы нужны как разработчики в принципе? Вот. И это, ну, можно сказать, такой своеобразный фундамент, на котором можно дальше продумывать и строить ваши последующие процессы работы. Ну, это, по сути, как фокус внимания, ваше мышление, которое вы можете применять. А если вообще говоря взять научный метод, то можно сформулировать подобные ценности в компании, но для дата-сайентистов. Это пример того, что удалось накидать мне. Скорее всего, можно сделать что-то гораздо более интересное. Например, что открытость важнее, чем догматизм. И знания должны постоянно развиваться, вы должны быть постоянно открыты к каким-то новым идеям, к исправлению ошибок. Это гораздо важнее, чем просто придерживаться каких-то уже существующих, устоявших теорий и методик реализации продуктов. Воспроизводимость важнее, чем уникальность. И подтверждение результатов через воспроизводимость ценится гораздо выше, чем просто какие-то отдельные, однократные, уникальные результаты, которые никто никак не может повторить из-за того, что нет данных или описания методов или каких-то там шагов преобразования этих данных для получения итогового результата. Критическое мышление важнее, чем авторитет. И в данном случае вопросы и сомнения в отношении тех же данных, методов или выводов, они гораздо более важны, чем просто слепо следовать какому-то авторитету или традициям, которые устроены внутри компании. Ну, поскольку вы в таком случае можете независимо оценивать и проверять полученные результаты. И прозрачность важнее секретности. Делиться методами, данными с другими оно важнее, чем скрывать эти данные, поскольку это, опять же, способствует коллективному прогрессу. И это важно делать хотя бы внутри компании, если мы говорим с вами про коммерцию. Ну, тем более, если вы занимаетесь исследованиями внутри организации и готовите открытые публикации, то если у вас нет каких-то идей, и вы можете продвигать информацию о ваших выводах, то, конечно же, важно делиться с сообществом этими результатами. Вот таких ценностей, их можно продумать очень много и прописать альтернативные какие-то варианты. Но, тем не менее, опять же, это будет ваш фокус внимания, на котором будет базироваться впоследствии все то, что и как вы будете делать. Дальше, после того, как мы определились с фокусом внимания, мы смотрим на модели. Модель – это очень грубое описание самого процесса. Ну, какой-то набор шагов, очень-очень грубых. И если говорить про модели, то чаще всего можно рассматривать три подхода. Это итеративный, инкрементальный и водопадный, который указан как Big Bang вот здесь на левой картинке. Водопадный – это значит, что вы что-то делаете, делаете, и только в конце вы получили какой-то готовый продукт. Если
по ходу вы делали что-то не так, то готовый продукт вы не получили. Вы получили не очень хороший результат. Водопадный... Модель, она на самом деле практически нигде не применима. Ну, разве что она применима хорошо в очень маленьких простых проектах, где у вас очень простые требования, и вам не надо практически ничего прорабатывать. Если у вас проект более высокорисковый, то водопадная модель в принципе никак не применима становится. И есть модификации, например, V-модель, которая указана справа сверху, в которой каждый последующий этап проходит через тестирование, ну и, по сути, создается такой маленький цикл, например, задизайнили какую-то компоненту, закодировали ее, провели юнит-тесты, если что-то не так, снова возвращаетесь к дизайну отдельной компоненты, кодируете и так далее. Вот. И проходя по множеству таких циклов, вы дорабатываете ваш продукт и в конце этот продукт выпускаете. Дальнейшее развитие — это W-модель была, ну, по сути, это модификация некоторого водопадного подхода, которая позволяет снимать риски и которая очень сильно похожа на итеративный подход к разработке самого продукта. Вот. Альтернативный сценарий – это итеративные и инкрементальные. Инкрементальные – это когда вы делаете дополнительную фичу, но максимально качественно, и сразу выкатываете ее на аудиторию, чтобы аудитория могла пользоваться этой дополнительной фичой. А итеративный – это когда вы сразу делаете весь функционал по всему вашему процессу работы, но при этом весь этот функционал, он... имеет сначала слабое качество, потом качество посильнее, потом максимальное качество в конечном счете. Как простой пример можно итеративного подхода, например, привести? Например, если вы рисуете какую-нибудь картину. Сначала сделали макет карандашом, потом обвели этот карандаш, сделали набросок красками первый, потом нанесли итоговый слой красок. Допустим, инкрементальный подход здесь в данном случае. Вы сразу берете краски и начинаете рисовать на картине тот объект, который вам нужен, но по кускам. Сначала первый кусок, потом второй кусок, потом третий кусок. Вот так же и в разработке ПО. Вы можете либо последовательно делать отдельные компоненты максимально качественно, либо делать изначально все, чтобы у вас полный пользовательский путь был для решения вашей бизнес-проблемы, но со временем улучшать качество. В DACE, конечно же, у нас итеративный подход, поскольку вы всегда проверяете какие-то базовые гипотезы сначала, строите какое-то базовое решение, самое простое, и потом постепенно, путем множества экспериментов по препроцессингу, фичи-инжинирингу, моделям самим, оценке моделей, вы постепенно накручиваете, накручиваете, накручиваете качество, пока ваш результат не становится гораздо более крутым. И вот такой итеративный подход, он и инкрементальный подход, поскольку они цикличны, их можно трансформировать в спиральный подход или спиральную модель разработки, где также есть циклы, но циклы меняются по длительности. Чем дальше вы проходите, тем большая длина цикла у вас происходит. И... соответственно, на первых этапах вы делаете что-то очень быстро, какое-то быстрое прототипирование. На последующих этапах, самых последних, вы все больше времени уделяете на то, чтобы качественно проработать, что вам необходимо сделать, и на реализацию того функционала, который есть. Альтернативной моделью можно назвать, очень-очень грубо, назвать модель потока. То есть, когда у вас есть просто поток каких-то задач, и вы не привязываетесь к конечному результату, который вам необходимо сделать. Но в таком случае модель потока, ее можно рассматривать как некоторую подмодель на уровень ниже, нежели чем модели разработки, которые мы с вами здесь смотрим. То есть у вас есть отдельный конвейер задач, который вы можете выполнять, например, проходя по вот этой спирали. Или набор задач, которые вы делаете внутри вашей итерации. Или набор задач, которые делаете внутри вашего водопада. Вот, модель – это также кирпичик, который вы можете выбрать на раннем шаге для того, чтобы понять, а что вы будете нанизывать на этот кирпичик, чтобы ваша методология могла нормально жить и вам было комфортно работать. Что касается методологии. Методологии чаще всего реализуются поверх моделей, практически всегда. И... методологии, они бывают разные, есть подходы, которые специализируются на командах специалистов по данным, и есть популярные подходы, которые не имеют фокуса. самые популярные, давайте посмотрим, это классическое проектное управление, которое чаще всего называют водопадом, но на самом деле оно может быть итеративным, инкрементальным, спиральным и базируется на знаниях из Project Management Institute, книжки с водознаний под названием PMBOK. Scrum или его модификации, которые называются ScrumBat, и он является итеративным и инкрементальным одновременно. И IT-канбан. По сути, это flow, это поток задач, которые могут выполняться. Сюда же можно писать кучу других подходов, но это будут, скорее всего, не процессные подходы, либо очень жестко регламентированные подходы. Например, там классические подходы типа RAP, пишется RUP, AUP, например, могут быть. Есть практики, которые вообще никак про процессы не говорят, типа экстремального программирования, набор рекомендаций только имеют, и там преимущественно инженерные практики внутри входят. В чистом виде такими подходами вы столкнетесь очень редко, и, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев увидите либо классический подход к проектному управлению, либо Scrum и Scrum-подобные методологии, либо IT-канбан. Давайте посмотрим на них. Классическое проектное управление – это очень большой фреймворк, который дает вам кучу инструментов, нужных, чтобы в условиях очень большой неопределенности уложиться в нужные ограничения по времени, по стоимости и по объему работ. Но так, чтобы все заинтересованные люди, все стейкхолдеры, кто может повлиять на ваш проект или на кого ваш проект может повлиять, они были удовлетворены результатом, который вы даете. А продукт при этом был поставлен конечным пользователем. Вот это самое краткое, самое емкое описание классического проектного управления, которое вы можете встретить. При этом проект в данном случае – это деятельность, ограниченная во времени, имеющая точку начала, точку конца, и в конце вы должны создать уникальный результат, некоторый продукт. И пока вы идете по реализации этого продукта, вы постепенно снижаете неопределенность, в которой вы находитесь. Вот, это все проект. И если мы говорим про классическое проектное управление, то там есть куча областей знаний, например, как определить, что нужно сделать для успеха проекта, как проработать проект, как определить очередность работы, составить расписание, как определить стоимость и заложить резервы, как поймем, что делается и как это делается так, чтобы это было достаточно хорошо для всех стейкхолдеров. Как будем работать с какими-то неопределенностями и вероятностными событиями, чтобы извлечь из них пользу или наоборот минимизировать какие-то негативные события. Как и с кем мы будем общаться, как часто, для того, чтобы проект пришел к успеху. Как создавать, развивать команду, как управлять людьми в процессе создания продукта. Как найти и управлять вовлеченностью людей, которые способны повлиять на проект. Как закупить какие-то услуги подрядные, например, или оборудование, или софт. И как все вышеперечисленное объединить в какой-то единый план работ, чтобы было понятно, что делать. И в проектном управлении во всех этих задачах специализируются, как правило, отдельные люди, отдельная роль, проект-менеджеры. Но, на мой взгляд, очень важно иметь представление о том, какие инструменты используются в каждой из этих областей знаний, поскольку вы в таком случае можете пинать проект-менеджера, который может некачественно выполнять свою работу. Чаще всего вот такая работа, она проходит по фикс-прайс, когда, опять же, определяется стоимость и работ за весь объем работ, который нужно выполнить в какой-то конкретной дате. И такой подход, он может быть на самом деле очень неэффективным для большинства DS-проектов, поскольку в DS у нас всегда исследовательская природа задач, и нам очень важно адаптироваться к новым данным, к новым инсайтам по мере продвижения самого проекта. Допустим, вы проверили какую-то гипотезу, сделали вывод, увеличили объем знаний о вашем предмете исследования и поняли, что у вас породилась какая-то новая гипотеза. Но в план работы вы эту новую гипотезу не вложили, и вы либо вынуждены будете выкинуть эту гипотезу, если у вас есть такая возможность. Если нет такой возможности, ну все, гипотезу вы не проверите. Только когда на следующий веху проект перейдете, вы сможете ее посмотреть. Вот. И при этом некоторые компании, особенно крупные компании, корпорации, они вынуждены использовать данный подход из-за специфики своей работы. Чаще всего в таком случае большие проекты бьются на небольшие этапы, например, по 3 месяца, для того, чтобы проверить какое-то ограниченное количество гипотез, и каждые 3 месяца проходит инвестиционный комитет, чтобы получить новый мешок денег на финансирование. Минус Нельзя менять гипотезы, которые запланированы к проверке здесь и сейчас. Но при этом, если у вас трехмесячные интервалы, если при этом вы уменьшаете количество гипотез, которые вы закладываете в проверку, можно более гибко следовать в рамках проектного управления классического и все-таки гипотезы какие-то пропихивать. Это делается за счет очень большого закладывания резервов по срокам и по стоимости. Плюс это огромное множество инструментов, которые можно применять в своей работе, не привязываясь при этом к рамкам fixed price. То есть, если у вас time and material, то вы в таком случае все эти инструменты можете использовать для того, чтобы просто повышать вероятность успеха реализации того продукта, который вы делаете, и сокращение трудозатрат на его успешную реализацию. Отдельно отмечу, что по fixed price проектные руководители работают со всеми этими областями знаний, но иногда вы можете встретиться с проект-менеджерами, которые просто перекладывают тасочки в Jira и якобы занимаются управлением человеческими ресурсами и больше ни за что не отвечают. Вот это, конечно же, плохие проект-менеджеры, и так делать не надо. Если вы с таким встречаетесь, то вам, скорее всего, будет очень полезно узнать, что такое остальные области знаний и перехватить инициативу на себя. Возможно, так сможете стать даже тимлидом. Scrum. Scrum — это фреймворк управления проектами, который в основном в разработке ПО используется, но очень громко называется фреймворком, потому что фреймворк в терминологии — это набор инструментов, которые вы можете использовать, а можете не использовать. В данном случае Scrum — это очень жесткая методология с той точки зрения, что все, что отклоняется от Scrum, какая-либо практика, если по-другому делается или не включается, это не имеет права называться Scrum. И ровно поэтому был создан Scrumbot. Это как раз-таки какая-то методология, когда организация или команда использует что-то похожее, но с внесением каких-то изменений в ключевые элементы из-за того, что какие-то особые обстоятельства. Вот, собственно, ну, из чего состоит сам Scrum? У вас есть кроссфункциональная команда, которая состоит из разных специалистов. Есть выделенные роли владельца продукта и скрам-мастера. Владелец продукта — это единое входное лицо со всеми хотелками, что нужно делать. Это удобно бывает. Скрам-мастер — это единый надзиратель, который стоит и следит за тем, чтобы все по процессу шло и нигде никаких отклонений не было. У вас есть спринты длительностью в одну или четыре недели, в зависимости от команды компании, за которые происходит инкремент функциональности продукта. И в конце спринта вам необходимо поставить новую версию продукта и показать, как этот продукт более эффективно выполняет какие-то свои задачи. User story, про которые мы уже говорили. Я как такой-то пользователь хочу делать то-то и получать такой-то результат. Какая-то единица задачи. Бэклог, состоящий из набора таких старей, и который отображает, что нужно фактически сделать. Процедура планирования, на которой выбираются из бэклога какие-то конкретные задачи, и часто эти задачи как-то грумятся, оцениваются. Чаще всего, например, делается относительная оценка задач по сложности, где задачки сравниваются между собой и определяется с помощью, например, чисел Фибоначчи, какая более сложная, какая менее сложная. И дальше, после того, как все это оценено с точки зрения стоимости, с точки зрения потенциальных эффектов, менеджер по продукту или product owner определяет, что на спринт попадает внутрь команды. Спринт-ревью — это демонстрация результата работы команды заказчику, что успели сделать за этот спринт. Daily meeting — это ежедневные встречи, где отвечаются на вопросы, что сделано, что планирую сделать, какие есть проблемы, которые могут от 5 до 30 минут проходить. Самое длинное я видел, порядка часа в одной из команд проходило, и это было дико неэффективно. И ретроспектива. Это групповой процесс, в котором происходит отзыв о том, что происходило, и совместное планирование улучшения качества процесса. Минусы. Очень сложно бывает оценить объем работ так, чтобы вы уложились в 1-4 недели. И иногда вам может не хватить времени за один спринт проверить полностью гипотезу. И гипотеза может вылететь на несколько спринтов. В таком случае размер спринта может быть гораздо-гораздо больше. Особенно сложно планировать, если у вас не был заранее заготовлен дизайн эксперимента на основе ваших наблюдений и прогнозов. Но при этом, чтобы подготовить нормальный дизайн эксперимента, может уйти спокойно 1-2 дня. А это будет значить, что нужно дополнительно закладывать какой-то этап, во время которого реализацией задач вы заниматься не будете, а нормально будете прорабатывать сами задачи, чтобы к следующему спринту можно было их более точно взять с их оценкой. И после завершения проверки гипотез и появления каких-то новых гипотез, нужно все равно ждать конца спринта, чтобы взять какую-то новую. Но иногда даже бывает, что ждать конца следующего спринта, потому что некоторые команды планируют не на один, а на несколько спринтов вперед. Эта методология очень классная, когда речь идет, например, про разработку веб-сервисов каких-то или мобильных приложений, где очень высокая прогнозируемость результата и его поставки. Когда речь идет про исследование там, где вы можете поставить инкремент, а можете поставить его через месяц, гораздо сложнее говорить о том, что вы сможете работать в таких жестких рамках. Поэтому дата-сайентисты, которые работают по скраму, ну, скорее не работают по нему, работают по скрамбату, они могут очень сильно страдать из-за тех рамок, тех ограничений, которые есть. Вот. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать Kanban. Но если говорить опять же про скрам, то вот примерная иллюстрация того, как это выглядит со всеми картинками. Если хотите посмотреть более подробно, то очень рекомендую видео Бориса Вольфсона, бывшего технического директора HeadHunter, который классное видео озвучил на русском языке и расписал, из каких сущностей состоит Scrum буквально за 15 минут. И IT-канбан. Фактически это конвейер, который имеет всего три правила. Визуализация процесса разработки. Для этого используется канбан-доска, которая вот внизу представлена. Ограничение количества задач на каждом этапе. То есть у вас есть, например, одна или две задачи, которые вы можете брать, которые находятся на вас в одном из этапов. И постоянное измерение производительности команды и улучшение процесса. У вас нет никаких спринтов. Из бэклога берется изначально вот туду какое-то определенное количество задач. Чаще всего одна задача на одного человека. Чаще всего эти задачи даже не имеют какую-то оценку по сложности и длительности в самом начале, и на каждую задачу назначается исполнитель. По ходу реализации задачи исполнитель может прогнозировать, когда примерно эту задачу он сможет реализовать, но не в самом начале, не в процессе проработки. И задача мигрирует по доске по категориям выполнения до тех пор, пока она не будет сделана. Плюс здесь это после завершения проверки гипотезы какой-то можно сразу же взять следующую. То есть как только вы завершили проверку гипотезы, вы смотрите в туду, какая из них находится выше всего. Оно, скорее всего, кем-то будет как-то приоритизировано, и вас это не должно никак волновать. И вы можете взять ее и проверять дальше. Либо от руководителя получить задачу. Минус – это непонятно, а какие вообще задачи нужно брать и как их приоритизировать. Нужна для этого надстройка над вот этим конвейером, чтобы максимизировать бизнес-ценность, которую вы поставляете для вашей компании, в которой вы работаете. Как может выглядеть канбан-доска для исследователей, например? У вас может быть действительно туду, у вас может быть дизайн вашего эксперимента, этап, на который выделяется сколько-то времени, где исследователь берет вводные данные, проводит, например, разведочный анализ, накапливает набор изначальных гипотез, описывает, документирует это все и оценивает, сколько времени нужно будет проводить для того, чтобы завершить эксперимент по проверке конкретно данной задачи. И тем самым делает проверку задач гораздо более прогнозируемой. Проходит, например, этот дизайн ревью по этому документу, берет себе в работу, реализует, тестирует, проводится ревью самого решения с учетом дизайн-дока, который был изначально создан, и передается задачка завершено на последующее внедрение. Ну, в случае, если, опять же, внедрение делается какой-то сторонней командой. Ну, либо на этапе деплой подключается отдельный специалист, который будет заниматься внедрением, и после этого задача завершается. Фактически просто перекидывание задачек, как горячей картошки, между разными этапами, что является достаточно удобным, потому что понятно, за какие этапы будут отвечать наши исследователи или ML-инженеры, и понятно, что N задач только в один момент времени этот исполнитель может брать на себя. Ну и периодически подключаются также ретроспективы для того, чтобы порефлексировать над процессом и улучшить этот процесс. Мы посмотрели с вами классические подходы, которые не завязаны на машинное обучение и анализ данных. Но также, кроме этого, есть куча разных инструментов, которые специализируются на работу с данными. Наверное, самый популярный, про который вы слышали, это CRISP-DM или CRISP-ML. Фактически все это один и тот же подход, где изначально авторы специализировались на майнинге каких-то выводов из каких-то данных, и модели вообще не были каким-то основным артефактом, не было включено деплой результатов исследований. Дальше добавили деплой и обозначили, что работа идет еще над созданием моделей и фокус на модели как на результате. И в конце более подробно раскрыли каждый пункт и добавили проверку качества на каждом из этапов, включая мониторинг работы в продуктиве, практики DevOps, практики MLOps. И вот так примерно выглядела итоговая схемка того, что из себя представлял CRISP-ML. Давайте посмотрим более подробно на этапы. Сначала нужно понять бизнес и данные, то есть определить бизнес-цели, преобразовать бизнес-цели в цели машинного обучения, собрать, проверить данные, оценить осуществимость проекта, провести proof of concept, простенький прототипчик сделать. Затем подготовить данные, то есть выбрать признаки, преобразовать данные, сбалансировать классы, если это нужно, очистить данные, сконструировать признаки, сделать аугментацию, стандартизацию данных, получить нужные фичи, сохранить желательно фичи-стор. Моделирование, определить метрику, выбрать алгоритм, добавить знания предметной области для специализации моделей, натренировать модельку, задокументировать результаты экспериментов и, возможно, использовать, например, transfer learning, оптимизации модели, ансамбли обучить, ну, в общем, кучу ML-ных задачек поделать. Оценить задачи, то есть проверить работоспособность на каких-то технических метриках и связать их с бизнес-метриками, определить устойчивость, робастность модели, повысить объяснимость модели, если это необходимо, принять решение о том, как будет разворачиваться модель и вообще нужно ли ее разворачивать, и задокументировать этап оценки. Затем оценить модель в условиях работы в проде, обеспечить принятие пользователям этой модели и обеспечить удобство пользователя, использовать практики управления моделями, model governance, развернуть модель по выбранной стратегии. И мониторить работу модели, сравнить с ранее указанными критериями успеха пороковыми значениями какими-то, возможно, АБ-тесты запустить при релизе, переобучать модели, когда это необходимо, собирать новые данные, размечать новые данные, повторять задачи из этапов моделирования и оценка и осуществлять непрерывную интеграцию, обучение, развертывание модели. Ну, мониторить не только модель, но и данные, потому что, опять же повторюсь, у вас могут прийти новые признаки, другие распределения могут получиться, и ваша модель может некорректно начать работать на новых данных в продуктиве. Вот что из себя представляет CRISP-ML. Но, наверное, здесь ничего нет про процесс. Потому что ничего не говорится, опять же, про то, а каким образом ваша команда должна реализовывать эти модели внутри своей операционной деятельности. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как CRISP-ML Q в данном случае накладывается на научный метод. С точки зрения характеристик предмета исследования, здесь... В CRISP-ML понимание бизнеса и данных – это единственный шаг, который полностью сфокусирован на том, чтобы правильно обозначить предмет исследования. Но тут отсутствует фиксация наблюдения. Четко не определено, фиксируются ли измерения и определения из научного метода. В подготовке данных в этом пункте происходит ограничение области исследования, так как выбираются признаки, выполняется первичное преобразование данных для изучения объекта исследования. Но этот шаг как будто бы включает в себя сразу и создание гипотез, и их проверку. Иначе становится непонятно, а вообще на основании чего делается отбор гипотез. Раздел гипотезы и теории научного метода. В целом, в CRISP-ML как методологии работа с формированием гипотезы отсутствует. Возможно, она где-то предполагается, но явного указания нет. И складывается ощущение, что это просто метод проб и ошибок, на основании которого выбирается подходящая модель, а не какой-то методичный поиск наиболее вероятного ответа. И складывается впечатление, что, наверное, взяли ценности MonkeyML, где мы просто делаем какой-то эксперимент на основе того, что где-то что-то популярно, и смотрим, удалось или не удалось, и идем в ошибку выжившего. Вот. В общем-то, вот здесь про гипотезы и теории в CRISP-ML вообще ничего не говорится, поэтому хотелось бы модифицировать и усилить немножко этот раздел. С точки зрения прогнозов, фиксируются метрики оценки, но это больше относится к характеристикам, опять же, предмета исследований, чем к прогнозам непосредственно. Ну и так как отсутствует полностью работа с гипотезами, то и не указывается, каким образом фиксируются прогнозы, которые сделаны на базе этой гипотезы. С точки зрения экспериментов, в CRISPR-ML моделирование есть. В этом шаге как будто совмещается то, что должно быть в характеристиках самого предмета исследования, формирование гипотез, прогнозе, а также в экспериментах. Но вместо этого мы выбираем просто какой-то алгоритм, метрику оценки качества и гоняем модель, пока мы не получим результат. С точки зрения оценки, этот шаг также включает в себя несколько элементов, ну и есть тут очень важный пункт про оценку работоспособности, определение работоспособности, так как это очень полезные показатели при проведении экспериментов с моделями и последующей оценки результатов, которые мы получили. С точки зрения практического применения полученных результатов, внедрение в продуктив. В CRISPR-ML есть про развертывание и про мониторинг и поддержку. Практическое применение, оно уходит за пределы научного метода, то есть за пределы исследовательской части, которую делает в данном случае ML-инженер или дата-сайентист. И практическое применение – это ровно про внедрение в продуктив и про использование инструментов автоматизации в продуктиве, которые чаще всего как раз называются MLOps. Ну и здесь развертывание, шаги CRISPR-ML отражают современные подходы к развертыванию сервисов с моделями. Ну и с точки зрения мониторинга и поддержки также есть инженерные практики, которые подчеркивают важность мониторинга, сбора данных для улучшения моделей. Выводом можно сделать, что CRISPR-ML – это довольно хорошая инженерная методология, которая, к сожалению, забывает про часть научного метода, которая связана как раз с работой с гипотезами. И на первое место здесь выходит именно экспериментальный метод проб и ошибок. Но при этом отсутствует вся процессная составляющая, поэтому CRISPR-ML придется сочетать каким-то образом с другими методологиями, например, с IT-канбаном, выстроенным поверх, например, спиральной модели. Что еще есть как альтернативы? Вы можете посмотреть на кучу других специализированных методологий, которые имеют фокус на проекты по данным. Здесь я не буду проводить подробный анализ данных подходов. При желании вы можете сделать его самостоятельно, посмотрев соответствующую статью. Но отмечу, что в разных подходах можно сравнивать различные фокусы, например, на управлении проектами, управление командой и управление данными и информацией. С точки зрения, например, управления проектов, как определение рабочих процессов в рамках жизненного цикла, стандартизации структуры каталогов и папок, документации самого проекта и обновления документации в течение всего жизненного цикла проекта, визуализации текущего статуса проекта, синхронизации целей бизнеса и задач, согласование метрик успеха, разграничение прототипов с финальным продуктом. С точки зрения управления командой, например, распространение и обсуждение каких-то инсайтов внутри и вовне компании, определение ролей и их обязанностей, чтобы выстроить правильную коммуникацию внутри команды и с стейкхолдерами. И работа в команде, которая касается рабочих процессов, гита, договоренности по написанию кода, практик код-ревью и тому подобного. И управление данными – это обеспечение воспроизводимости, создание хранилища знаний, баз знаний, управление версиями кода, данных, моделей, чтобы обеспечить развертывание более надежным. Разработка моделей для генерации знаний и ценностей бизнесу и фокус на процессе, а не только результате. Все это вот можно таким образом, как сделано в статье, поместить вот на такие диаграммки и посмотреть, какие из соответствующих методологий к чему ближе относятся, но при желании вы можете более подробно изучить. После того, как мы посмотрели на методологии, мы можем перейти к вопросу, а как будет выглядеть вообще наша операционная деятельность. И здесь мы можем также, в зависимости от компании, выстроить операционную деятельность по-разному. Например, если у вас есть отдельно выделенные дата-инженеры и разработчики, то вы можете разбить процессы на построение пайплайнов ETL и фич-инжиниринг, которыми будут заниматься ваши дата-инженеры, на исследование на данных построения моделей, которыми будут заниматься ваши дата-сайентисты и ML-инженеры, и на разработку сервиса и сервис, который будет именно оборачивать вашу модель. И в таком случае процесс может выглядеть так, что DS формирует требования к, например, выгрузке данных, к предобработке данных различными методами и передает свои наработки дата-инженеру для того, чтобы он дальше работал с ними.
поскольку DS сделал только какой-то ad-hoc точечный. Дата-инженер уже настраивает коннекторы для того, чтобы подключаться к источникам, реализует выгрузку данных из источников в соответствии с нужными запросами, реализует нужные преобразования данных, очистки данных и, собственно, реализует сами фичи-инжиниринг механизмы, которые соответствуют нужным запросам. Ну и дальше, в конце, реализует нужные пайплайны для того, чтобы обрабатывать данные и запускает эти пайплайны по расписанию. Data Scientist, в свою очередь, прорабатывает гипотезы, реализует, опять же, ad-hoc выгрузки данных при необходимости их получения, проводит исследования на этих данных, подготавливает отчеты, проводит исследования с моделями машинного обучения, тюнит по метрикам и объединяет все это в единый проект с всеми пайплайнами, которые нужны для того, чтобы получить итоговую модельку как артефакт. Ну и разработчик, в свою очередь, получает все необходимые требования, согласовывает, отрисовывает архитектуру, реализует нужные интеграции, опять же, с источниками для того, чтобы получать данные внутри запроса или вытаскивать данные из необходимых хранилищ, реализует препроцессинг данных, чаще всего на базе подготовленных кусков пайплайнов дата-сайентистов, реализует вызов моделей, реализует логику постпроцессинга, развертывает сервис вместе с девопсами и подготавливает нужную документацию, и в конце тестировщик, а возможно и дата-сайентист, тестирует функционал самого сервиса и смотрит, соответствуют ли в проде те результаты и метрики на тех данных, которые поступают с тестовых источников, тому, как обучалась ваша модель и какие метрики и результаты вы получали в процессе ее разработки. Также, с точки зрения операционки, вы можете проработать по каждой из задач, как у вас будут выглядеть этапы в Jira с переводами задач между статусами и с тем, каким образом ваши артефакты могут выглядеть. Ну, то есть на каждом из этих этапов, кто ответственен за этот этап, что вам поступает на вход, какие шаги вы проходите и какие выходы должны быть, чтобы вы перешли на следующий этап, какие артефакты вы сохраняете на каждом из этих этапов. И все это сохраняется в отдельной задаче, как сущности, и при необходимости, если какое-то исследование вам необходимо поднять, то вы можете вытащить эти результаты и переиспользовать их для того, чтобы какую-то последующую задачу можно было сделать. Посмотрели на операционку. Повторюсь, операционка также может выглядеть очень сильно по-разному, с множеством разнообразных инструментов, но для того, чтобы все это дело выстроить, разумеется, нужно, чтобы ваши процессы развивались. А для этого существуют ретроспективы. Ретроспектива – это практика итеративного улучшения процесса работы команды, и она делается, как правило, за прошедший период времени, когда команда обсуждает, какие результаты были достигнуты, что было хорошо, что было плохо, что хотелось бы изменить. Приоритизируются задачи по улучшению процессов, то есть вы, например, можете в самом простом виде отшкалировать по относительным шкалам, например, важность-сложность, то есть оценивать задачи друг относительно друга, что из этого важнее, что из этого менее важно, что из этого более сложно, что из этого менее сложно. И, например, на доску мира расположить множество этих задач, чтобы впоследствии можно было выбрать, а какую из этих задач вы будете выполнять, ну и в каком порядке. И команда договаривается о конкретных действиях, которые направлены на улучшение процесса. Кто что будет делать и когда он это сделает. Ну и общие рекомендации, если вы хотите очень простые ретроспективы сделать и дальше развивать процесс, то, с чего стоит начать, это вы можете взять не более, например, 2-3 таких задач, которые вы отранжировали. Например, важная и при этом относительно простая задача, потому что к следующей ретроспективе, скорее всего, вы внедрите это изменение и начнете собирать о нем данные, какие-то выводы делать. Например, вы можете систематизировать процесс документирования кода для улучшения понимания и поддержки кодовой базы в долгосрочной перспективе, что позволит ускорить введение каких-то новых сотрудников в проект и упростить поддержку существующих решений, например. Вы можете взять также самую важную и самую сложную задачу, и в таком случае в следующей ретроспективе, скорее всего, вы сможете снизить сложность задачи, поскольку вы больше информации о ней накопите. Например, создание инфраструктуры и процессов для автоматизации обновления при обучении моделей ML на основе новых данных. Это может быть очень сложно.
И самую простую задачу, третьим приоритетом, например, поскольку к следующей ретроспективе, скорее всего, вы уже также внедрите это изменение и также начнете уже собирать данные. Например, разработать, внедрить стандартные шаблоны для еженедельных отчетов в ходе проекта, чтобы упростить подготовку отчетов и обеспечить однообразие в представлении результатов работы. Вот, это, ну вот, вы можете взять первые две или все три задачки, в зависимости от того, какая, насколько большая у вас команда, возможно, только одну задачку, потому что у вас производительность может быть достаточно низкой, и к следующей ретроспективе посмотреть, что у вас получилось. Как правило, вы можете смотреть на различные аспекты, например, различные аспекты совместной работы, как выглядят ваши процессы, операционка, какие стандарты и шаблоны вы используете, как вы обмениваетесь знаниями, кодом, результатами исследований, данными, посмотреть на ваши пайплайны с точки зрения воспроизводимости, как они оркестрируются, как выглядит ваша документация по исследованиям, как выглядит ваше рабочее место и виртуальное окружение, как они настраиваются, где вы теряете свое время. Можете посмотреть на то, как можно автоматизировать что-то в процессе создания моделей, будь то тот же там AutoML, например, какие-то библиотеки поиспользовать. Вы можете посмотреть в сторону хранилищ моделей и обвязки, которая позволяет вам сохранять кучу дополнительных данных и визуализировать эти данные. Можете посмотреть в сторону сборки и поставки приложений, улучшить эти процессы, подумать, как развивать ваши Model API и как развивать ваши сервисы более классно, и как более круто настроить мониторинг работы моделей, если у вас его еще не было или если он на примитивном уровне. И мы подходим с вами к итогу, как выстроить свой процесс работы. Здесь можно дать следующие рекомендации. Для начала, даже если вы уже работаете в компании, если вы еще не знаете какой-то контекст, очень важно определиться с ограничениями, которые есть. Например, первое – это определить набор ценностей в подходе к созданию ML-решений. Если вы вне IT-компании, то, скорее всего, вы не сможете научным методом использовать, и вы не сможете делать кучу дополнительных задач исследовательских, инженерных, и вам надо будет что-то очень быстро прототипировать. И наоборот, если вы крупная производственная промышленная компания, которая много времени может инвестировать в то, чтобы качественно все создать и документировать, вы можете использовать гибрид, например, между Agile Manifesto 2 и научным методом. Какая основная модель финансирования вашего подразделения? Как происходит повышение фонда оплаты труда, например, если у вас производительность вашей команды может быть побольше и хотелось бы больше задач в момент времени делать? Тут тоже могут быть ограничения, например, есть компании, которые, даже крупные корпорации иногда не могут позволить нанять себе очень дорогих специалистов или не могут позволить, например, специалистам при повышении получить достаточно много денег, из-за чего в таком случае это накладывает очень серьезные ограничения, и приходится придумывать, как можно обходить эти ограничения для того, чтобы вы все равно успешно продолжали делать ваши проекты и развивали при этом ваши процессы. Вы можете посмотреть на проектный и продуктовый подход. Во-первых, какой из них используется в вашей компании, какие инструменты ограничений используются. И также определить, какие должны быть правила проработки, старта новых проектов и согласовать весь этот процесс. Как мы будем приоритизировать, как мы будем защищать проекты или гипотезы на уровне проектных или продуктовых комитетов, с какой периодичностью нужна отчетность и какая вообще это должна быть отчетность или этапность этих проектов. Вот, потому что также это все будет накладывать ограничения на то, как вы будете планировать свои задачи, как вы будете планировать свою операционную деятельность. Верхнеуровневое проектное управление всегда можно использовать для того, чтобы очень грубо прикидывать, сколько гипотез потенциально вы можете успеть проверить, и даже за 3 месяца вы сможете сделать, скорее всего, какое-то простенькое решение, будь то бейзлайн, для того, чтобы дальше принять решение, а нужно ли дальше его совершенствовать. Дальше, начать строить процесс. Если вы имеете информацию о всех этих ограничениях, то и при этом уже работали в компании, то продолжать дальше работать так же, как вы работали до этого. И основное, это важно внедрить ретроспективы. На ретроспективах смотреть, что хорошо, что плохо, что можно улучшить. Если все хорошо и вы не знаете, что улучшить, открывать, например, вот этот слайдик и смотреть, а где еще что-то вы можете затюнить. Там думать в сторону вашей операционки или инженерных практик. Если у вас новый отдел, или, например, вы собираете новую команду, чтобы сделать какой-то педпроект интересный в области MLOps, то рекомендуется взять одну из моделей, одну из методологий на базе модели и также внедрить ретроспективы. Самый простой способ – спиральный, моделька и IT-канбан. Можете даже на первом шаге спиральную модельку не использовать, а просто использовать IT-канбан, и вам этого будет более чем достаточно. И также итеративно через ретроспективы улучшать ваши процессы, внедрять новые практики и инструменты. И источники, откуда вы это можете посмотреть, это процессные практики. Можете посмотреть, как выглядит ваша текущая деятельность, как выполняются задачи, какие артефакты, что вас не устраивает, и подсмотреть в куче других методологий, а какие процессы и артефакты есть там, и попробовать также перенимать что-то и проводить эксперименты. Приживается или не приживается определенный подход? Улучшается ли у вас определенная ваша метрика операционная или не улучшается? Также подсмотреть проектные или продуктовые практики, например, какие инструменты проектного управления из PMI использовать, чтобы вам было чуть менее больно работать, например, с заинтересованными лицами или в условиях неопределенности. Или продуктового управления, какие там бизнес-метрики вам необходимо использовать, как вам с аудиторией работать, как обратную связь получать. Это все в инструментах продуктового управления также можно почерпнуть очень хорошо. Какие есть практики работы с данными и повышение качества исследований? Здесь можно посмотреть научные методы воспроизводимости и поисследовать более глубоко различные инструментарии в области анализа данных. И, разумеется, инженерные практики, те самые MLOps инструменты, которые можно взять, потестировать, попробовать в своей работе и также замерить эффективность. Сколько накладных издержек у вас появляется в случае, если вы тот или иной инструмент используете, и какие профиты вы получаете с точки зрения надежности, воспроизводимости ваших результатов и эффективности ваших процессов. Вот таким образом примерно выглядит выстраивание собственного процесса работы внутри компании или внутри команды, когда вы создаете некоторое ML-решение.